Ну что, мы с вами договаривались о том, что я буду говорить сегодня о Всеправославном соборе, который будет проходить в районе Троицы Дня Пятидесятницы. Вот. На самом деле сейчас время усиленных молитв, чтобы Господь явил бы свою волю, и чтобы промысел Божий бы царствовал бы над Церковью Христовой, потому что вот уже осталось буквально 2 недели до начала проведения собора, и события, которые разворачиваются вокруг собора, по сути дела, стремительно развиваются, и вот в чем дело. Я говорил вам о том, что Всеправославный собор готовился несколько десятилетий. То есть, по сути дела, с 60-х годов 20 века уже было задумано провести Всеправославный собор. И мы с вами читали разъяснение отдела внешнецерковной связи по поводу собора. Говорили о том, что никаких вероучительных истин Всеправославный собор обсуждать не будет. Другое дело, что существует ряд проблем в жизни Православной Церкви, которые требуют обсуждения. И с третьей стороны, по церковным канонам в нашей Православной Церкви соборы должны проходить регулярно. Это смысл как раз соборности Церкви. Когда не просто решает кто-то один, например, патриарх, а прежде всего решает вся полнота Церкви. Вы знаете, что в нашей церкви самый высший орган власти, кому отдается предпочтение во всех решениях, это прежде всего поместный собор. Поместный собор Русской Православной Церкви. В наше время сейчас он собирается по поводу выборов предстоятеля церкви. Последний был в 2009 году, когда избирали патриарха Кирилла. До этого, когда избирали патриарха Алексея II, до этого, когда избирали патриарха Пимена. Вот. И если мы сравниваем решения, которые принимаются в церкви, то предпочтения отдаются именно таким соборам, поместным. То есть в каком-то отношении архиерейский собор ниже, чем поместный собор. Да, вы понимаете, что поместный собор, в нем больше представительства, потому что в нем участвуют не только архиереи, но и другие члены церкви. Но опыта проведения Вселенского собора в Православной Церкви уже не было, по сути дела, с 8-го столетия. Вы знаете, что 7-й Вселенский собор прошел, и с тех пор все православных соборы, вообще Вселенских соборов в Православной Церкви не собирались. Это неправильно, ненормально, но такова жизнь. И жизнь связана была с тем, что в XI веке от Вселенской Церкви отделились римо-католики. Как только это произошло, получилось так, что на Православном Востоке начинаются разные события, в частности, турки завоевывают Константинополь. В XV веке перестает существовать Византийская империя, церкви начинают активно добиваться автокефалии, то есть самостоятельности, и, по сути дела, о вселенскости мало кто и задумывается, поскольку греки и Константинопольский патриархат часто ведет себя так, что, в общем-то, и дружить с ним не очень хочется. С одной стороны, они находились под турками и вынуждены были выживать всеми силами. С другой стороны, они, несмотря на малочисленность, несмотря на то, что Константинопольский патриархат перестал существовать в своей мощи из-за распада Византийской империи, но тем не менее там, где присутствовали приходы Константинопольского патриархата, они навязывали свою точку зрения, и национальным церквям это очень не нравилось. Я вам рассказывал, что в XIX веке начинается активное стремление поместных церквей отойти от Константинопольского патриархата. Так появляется, например, болгарская церковь. Болгарская церковь переживала очень сложные времена. В 60-е годы 19 века несколько десятилетий Константинопольский патриархат не имел евхаристического общения с болгарской церковью. Да, только через какое-то время удалось примирить эти православные церкви. А все дело из-за того, что болгарская церковь захотела иметь самостоятельность, объявила самостоятельно автокефалию, и Константинопольской церкви это не понравилось. Мы знаем историю с русской церковью, да, когда в 15 веке наша церковь объявила тоже автокефалию. Тоже не так все просто было с Константинопольским патриархатом. Вот. Но со временем как-то углы сглаживаются. История, в общем, так как она происходила, происходила. Но сейчас мы имеем евхаристическое общение. И я к тому говорю, что вот опыта общей жизни у нас не было уже давно. Если вы приедете, например, в какие-нибудь православные страны или в другие страны, где есть православные церкви, и захотите там как-то вот причащаться, служить и все остальное, не всегда и не везде это все спокойно воспринимается. Все равно какой-то барьер, помимо языкового, присутствует даже внутри православной церкви. Вот, поэтому когда было объявлено, что в 2016 году будет созываться Всеправославный собор, то понятно, что многие воспринимают это с настороженностью. Кажется, что на таком соборе будет предана вера. И здесь нужно сказать следующее, что в таких разговорах о предательстве веры часто присутствует глубинное недоверие церкви. Потому что среди мирян, даже священнослужителей, очень модная точка зрения о том, что если епископы где-то собираются и что-то решают, то с большой долей вероятности можно предположить, что это в ущерб нашей православной вере. К сожалению, вот так вот происходит, и сейчас мы живем в век интернета, когда любая новость разносится со скоростью света, и кажется, что все вокруг единомышленны, все вокруг критикуют, и все вокруг не согласны. Итак, Всеправославный собор планируется собираться около Дня Святой Пятидесятницы, но вот этот полгода последние как раз наметились следующее. Начиная с января, февраля месяца, все поместные православные церкви собирают свои соборы, архиерейские собрания и высказывают свои точки зрения по поводу предстоящегося православного собора. На данный момент у нас имеется критика документов Всеправославного собора со стороны Грузинской православной церкви, критика документов Всеправославного собора со стороны Болгарской православной церкви. Сдержанно, но тем не менее критикуют документы Сербская православная церковь. Антиохийская православная церковь не критикует документы, но не урегулирован вопрос взаимоотношений с Иерусалимской православной церковью. Оказывается, у них есть, для меня это было новостью, оказывается, у них есть территориальные сложности по поводу государства Катар, вплоть до того, что Антиохийская церковь не имеет евхаристического общения с Иерусалимской церковью. Вот. Дальше по поводу, да, Элладская православная церковь. В Русской православной церкви тоже высказываются критические замечания по поводу документов, но тем не менее наш Священный Синод и Архиерейский собор все-таки настаивают на том, чтобы Всеправославный собор проводился в дни Святой Пятидесятницы. Я знаю, что афониты, отцы, монахи, тоже критикуют документы Всеправославного собора. По поводу Афона немножко остановлюсь. В мае до мая, в мае был, собирался собор афонских старцев, афонских отцов, которые после этого собора они обратились к Константинопольскому патриархату с своими замечаниями, а до этого открыто 6 монастырей афонских высказывались с критикой в адрес Всеправославного собора. Это монастырь Кутломуш, Филофей, Каракал, Заграф, болгарский монастырь, вот, и Ксеропотам, и несколько других. Когда мы были на Афоне, то я сам был свидетелем и слушал такие вот тревожные рассуждения монахов афонских. В частности, я в сербском монастыре как раз слышал такие разговоры о том, что вот Всеправославный собор будет собираться, вот сомнения в том, что он будет православным, что сохранит ли он православие или он предаст православие. В общем-то, с Афоном вообще очень сложно, поскольку, с одной стороны, они упоминают Константинопольского патриарха в своих богослужениях, и на Афоне нельзя упоминать другого патриарха местного. Единственное разрешение дали Русской Православной Церкви, там в Пантелеимоновом монастыре упоминают и Константинопольского патриарха, и упоминают русского патриарха, а во всех других монастырях упоминается только за богослужением имя Константинопольского патриарха. И тем не менее, несмотря на то, что это каноническая территория Константинопольского патриархата, тем не менее, очень многие монахи афонские не согласны или, можно сказать, не любят Константинопольского патриарха. Связано это с тем, что деятельность самого Константинопольского патриарха очень и очень спорна с точки зрения православного поведения, такого традиционного и строгого. В частности, находясь в Стамбуле, он участвует в различных экуменических встречах. Сейчас это норма церковной жизни, когда наши иерархии и иерархии других православных церквей участвуют во всевозможных богословских и других собраниях. Вот. И для афонитов это очень и очень соблазнительно. Тем более, что на Афоне очень такая сложная история с католиками. Я вам рассказывал в прошлый раз, что в Заграфском монастыре вообще в XIII веке католики сожгли монахов болгар, потому что они не принимали унию. Да, монастырь Ксеропотам, который сейчас высказывается против Всеправославного собора, в свое время принял унию. Это единственный монастырь, который в XIII веке принял унию с католиками, и они на собственном опыте познали, что они лишились благодати Божией, потому что каждый год на престольный праздник, День Сорокамучеников, Господь являл им чудо. И это чудо закончилось, да.
По поводу унии хотел сказать. Да. Это под властью или соглашательство просто?
Значит, уния, да. Это такое...
Почему ты соглашаешься?
Значит, под унией понимается такое соединение с Римо-католической церковью, которое признает главенство и верховенство Папы Римского.
Почему?
Да. То есть в истории было так. Римо-католики говорили, вы можете сохранять свои обряды, свои богослужения, но подчинитесь Папе Римскому. Экуменизм сейчас это термин, под которым понимается общение с инославными христианами. Общение, значит, вернее, даже так, я, может быть, формулировка будет сложно, но я понимаю под экуменизмом общение с инославными христианами на уровне молитвы, на уровне, когда церковные каноны запрещают нам молиться, а некоторые православные иерархии и священнослужители, например, молятся с инославными. Вот это экуменизм. Ну да, то есть существуют разные определение, но вот если упростить, вот так.
То есть молиться не то, чтобы дружески относиться.
Да, вот теперь будем, да, с вами сейчас разбираться, потому что сыр-бор как раз вокруг этого. Потому что, значит, закончу сейчас про афонитов. Сербском монастыре смущаются. Я слышал в скиту, Андреевском скиту тоже такое смущение. Ну и, конечно же, и в других монастырях, просто я не общался на эту тему, существует тревога. И я вам говорил о том, что критикуют документы Всеправославного собора, и мы с вами будем читать эти документы. Самое главное, два документа, которые подвергаются наибольшей критике. Это отношение к инославным, то есть, по сути дела, тема экуменизма. И следующий документ – миссия церкви в современном мире. Потому что все другие критики, мне кажется, несущественны. Ну, например, критикуете Православный собор, что на нем могут присутствовать по регламенту определенное количество епископов. Но нереально, чтобы все желающие присутствовать на соборе присутствовали. Даже вселенские соборы, которые собирались, они имели, каждый иерарх имел приглашение, и все не могли на одном месте собраться. Да? Или, например, критика в том, что сейчас неподходящее время, там финансовые трудности, все это несущественно. Антиохийская церковь критикует Православный собор, потому что неуважен вопрос с Иерусалимской церковью. Сербская церковь практиковала, почему нельзя будет вносить поправки в документы, которые, значит, заранее сформулированы до собора. А помните, мы с вами говорили, что наш святейший патриарх настоял на этом. Почему? Потому что, чтобы не было бы разговоров о том, что все соберутся на соборе, с документами мы заранее познакомились, а на соборе примут решение или подпишут совершенно другие документы. Вот, чтобы мы все с вами до собора могли бы познакомиться, какие документы будут приниматься. А вот Сербская православная церковь, например, посчитала, что это неправильно. Да, ну, сами понимаете, что сколько людей, столько и мнений. Дальше.
Значит, получается, извините, да. Они не хотят участвовать.
Вот существует предположение, что, в общем-то, да, есть желание не участвовать в этом соборе. Вот, со стороны там болгарской церкви, да. Со стороны грузинской церкви. В нашей церкви проходили ряд конференций, обсуждающих документы. Конечно, сами формулировки, они несовершенные. Но как вот признал синод зарубежной русской православной церкви, несовершенство формулировок в документе, они не должны нас смущать, поскольку мы должны доверять Церкви Христовой, должны доверять Христу, который есть глава нашей церкви. Вот. Значит, вы знаете, что существует регламент организации работы Святого Великого Собора Православной Церкви, да, по которому признается председательствующим Константинопольский патриарх. Но это не означает, что у него единственного есть там самый главный голос на Православном Соборе. Ни один документ, в том числе и поправки к нему, не могут быть утверждены без всеобщего согласия епископов. Да? То есть по регламенту этого собора документ принимается только тогда, когда все, абсолютно все, единогласно соглашаются и подписывают. На соборе будет возможность обсуждения этих документов, но все поправки, которые будут предлагаться вноситься в эти документы, также будут приниматься только в случае полного согласия всех членов собора. Да? С одной стороны, это риск, потому что, смотрите, болгарская церковь, если не появится, значит, собор не состоится. Вот. С другой стороны, по-честному, потому что на фоне я слышал такие разговоры, что вот соберутся А их там уговорят, купят, продадут, да, как говорят. И, этот, и свои, свои решения они уже свои, что называется, решения подтолкнут. Вот. Значит, посмотрите, вот есть, есть регламент организации работы Святого Великого Собора Православной Церкви, статья 8, работа собора, да? Значит, работа собора начинается, завершается совершением всеправославной божественной литургии. Представляете, что все представители православных церквей, Иерусалимская, Константинопольская, Русская, будут, и многие-многие другие будут вместе на божественной литургии. Да, 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 все. Вот, то есть наш, да, наш православный патриарх, Константинопольский патриарх, потом этот, Иерусалимский, сербский, болгарский, вот все. Как? Да, грузинский, да, если он приедет.
А Елецкий, грузинский, это одно и то же. Греческий, Елецкий.
Нет, Эллада и Константинопольский. Сейчас это две церкви, две поместные церкви.
А сколько всего получается?
Всего 15 православных поместных церквей. Вот, вот все 15 патриархов будут вместе служить на, этот, на, собор, на этом божественной литургии. Но посмотрите как. Хорошо это для нас, православных. Но посмотрите, сколько препятствий. Да? Есть сайт, можно запросто познакомиться с документами и с работой Всеправославного собора. Да, хорошо. За который предстоятельствует Вселенский Патриарх, то есть Константинопольский Патриарх, и в которой принимают участие все предстоятели автокефальных православных церквей или их представители в соответствии с диптихами Вселенского Патриархата. Ну, диптихи – это помянник. Вы знаете, что православные церкви, конечно, не могут на одном месте все 15-е. Поэтому существует регламент, после кого, в каком порядке кого поминать на богослужении. Да, там сначала Константинопольского патриарха упоминают, потом там Иерусалимского, Александрийского, да, это выработалось с веками. Значит, первое. Они проходят в форме пленарных заседаний, то есть работа собора проходит в форме пленарных заседаний или соборных комиссий, согласно выработанной программе работ по вопросам повестки дня, тексты по которым были единогласно одобрены всеправославными предсоборными совещаниями и собраниями предстоятелей автокефальных православных церквей. Второе. На соборное обсуждение не могут выноситься тексты или новые вопросы, которые не были единогласно одобрены всеправославными предсоборными совещаниями и собраниями предстоятелей, за исключением послания собора. Его проект будет подготовлен специальной всеправославной комиссией за неделю до созыва собора и одобрен предстоятелями православной церкви. Да, то есть все документы, они уже приняты, и поэтому значит, на этом соборе не будут вноситься какие-то новые вопросы. Новые вопросы. Это тоже вызывает критику. Вот, хотя вот вопрос, что лучше...
Но они же все согласовали же.
Ну вот, вот
а
да.
Почему Болгарская церковь сейчас говорит, что я не согласна с этим? С чем это связано?
Потому что прошло время, и сейчас накануне этого собора у них созывался свое собрание, свое, и за это время все больше и больше стали звучать в адрес Всеправославного собора критики, да, слова критики. В частности, вот документ об отношении к инославным. Вот, потому что, и, конечно же, представители церкви они реагируют, да, как наш, например, представитель тоже реагирует на то, что происходит в русской церкви. Например, афониты предупреждают, что если документы останутся в таком виде, в каком они сейчас, то это может вызвать раскол, да, что, что самое страшное для, для церкви. На Афоне, я вам рассказывал, существует один монастырь Эсфигмену. Да, помните, я вам говорил, что там рядом находится келья преподобного Антония Киево-Печерского. Да, мы там тоже побывали. Так вот, он был пострижником Эсфигменского монастыря. Очень строгий монастырь. Слово «эсфигмена» переводится как «затянутый пояс». То есть такая вот строгость у них, что она ассоциируется с затянутым поясом. Вот. Так вот, в 20 веке монастырь Эсфигмену перестал поминать патриарха Константинопольского после того, как в 65 году патриарх Константинопольский встретился с папой Римским, Павлом VI, Они взаимно сняли друг с друга клятвы, которые были наложены в XI веке, и посчитали что, таким образом, что патриарх Константинопольский является еретиком из-за такого теплого отношения к папе Римскому. Единственный монастырь на Афоне, который не поминает Константинопольского патриарха. Мы там были, нам, правда, не открыли святыни, но зато я как-то разговаривал монаха и задал ему несколько таких прямых вопросов, в частности, можно ли у них там разместиться. Они говорят, нет вопросов, пожалуйста, если в сердце монастыре нет мест, мы вас тоже примем. А вот можно ли с вами молиться, то есть у вас быть на службе, они, он сказал, категорически нет, потому что мы считаем, что вы еретики. Поскольку вы имеете общение с Константинопольским патриархом, то вы еретики, поэтому вы не имеете права заходить в наш храм. Вот. Все дело в том, что... Да, так вот. Они-то не поминают Константинопольского патриарха. И в монастыре Свигмену претерпевают большие гонения со стороны государства, со стороны других православных церквей. Но много монахов-афонитов сочувствуют монахам и Свигмену. Сочувствуют. Потому что вот такая позиция против католиков на Афоне очень сильна.
Но они же не отказались католики от своих заблуждений. Почему они должны их принимать?
Значит, вот смотрите, как получается, что они, католики, не отказались от своих заблуждений, и критика в адрес всех православных соборов в том, что давайте католиков назовем еретиками. Вот назовем еретиками и все.
А, отец Роман, так оно и есть.
Ну и есть это как
да.
На самом деле.
Вот. Есть еретики, а то не еще.
Вот. Но все православный собор как раз, он не называет их еретиками.
А молчание
передает
Бог.
Называет их инославными. И это как раз здорово раздражает.
А что это? Подождите, вот это я не понимаю.
Я целиком из-за меня
фонда. Да. Славный, что это за инославный? Вот у меня не укладывается.
Нет, ну по термину инославным сейчас понимается человек, христианин, не православный.
Ну еретик, простите, как же
древние называли.
Нормально,
да.
Четко, и люди понимают, что такое. А тут получается, знаете, вот и наш, мы ваш.
Да, вот так и говорится, что и вашим, и наша. Но мы живем в мире. И это благодарение Богу, что мы с вами живем в России, а не в другом государстве, где христиане сосуществуют и соседствуют друг с другом. В местах, где христианство в меньшинстве, как раз каждый христианин на вес золота. Поэтому, когда мы с вами в России и большинство православных, то, разумеется, мы можем с вами так направо-налево говорить, что они еретики, и мы должны вот так вот говорить. Святейший патриарх Кирилл так говорит, что... Мы можем назвать их еретиками, но назвав их еретиками, мы прекращаем всякую возможность обрести их в качестве братьев после того, как они присоединятся к нашей церкви. То есть, говоря впрямую, что он еретик, мы тем самым закрываем дорогу, чтобы этот человек вернулся бы в православную церковь.
А они хотят возвращаться?
По-разному.
Многие хотят.
По-разному. У меня есть опыт. Вчера подошел ко мне человек, значит, он сам католик, она православная. Можно ли нам повенчаться? Вы знаете, например, что в православной церкви Латвии это благословляется. Почему? Потому что католики рядом. А в России это невозможно. Только через благословение святейшего патриарха и московского патриархии, да? Пишется прошение в патриархию в Чистом переулке, и тогда уже рассматривается это прошение. Но человек, значит, я поднял вопрос с настоятелем, говорю, а как вот у нас? Он говорит, мы вот так делаем, да, вот там в других церквях по умолчанию благословляется это, но после такого благословения люди, католики, вступившие в брак с православной, повенчавшиеся с православной, потом становится православным. Да, и такие примеры есть. То есть можно было бы сказать, ты еретик, с тобой ни в коем случае нельзя общаться, и все, точка. Тем более, что мы с вами убираем со счетов такую проблему, как смешанные браки. Ведь они же существуют. и сказать вот просто, что... Сейчас, извини. И сказать просто так, что нельзя общаться, ну, это просто не связано с реальной жизнью. Да, я сам из Латвии, я знаю, что смешанные братья сплошь и рядом, с католиками, с старообрядцами, и только благодаря православному присутствию в семье эти люди становятся православными.
А если наоборот православным католиком станет женщина православная,
останется? И такие бывают случаи, и такие бывают случаи, конечно. Но вы же знаете, что брак заключается между православными и католиками. Ну, заключается. И как они решают этот вопрос, это по-разному происходит.
Ну, в царской семье, простите, были, и я на свою бы проповедую, где это царская семья, пожалуйста, на самом высшем уровне была.
Кстати говоря, да, и они этот, потом она стала православной.
Да, что не
Вот по поводу того момента, что в документах сейчас говорили, что вот нельзя их назвать еретиками в открытии. Вот я говорю, что тогда, значит, будет закрыт им. Ну, это документально все будет подтверждено, и будет это опять бюрократия, и будет запрещено, то есть им трудно будет вернуться в лоно истинной церкви. Вот причина, по какой нельзя их назвать еретиками, правильно?
Нельзя, просто не надо.
Открыть нельзя, подожди, вообще не надо.
Не надо.
Так вот, в Симбирской губернии два епископа спорили между собой, предположим, один за, другой против. Только народ собирается общаться на двоих. А не надо никаких документов. Надо, как было изначально. Им всегда будет возможность вернуться через покаяние. Все. Любой католик, любой епископ, любой кардинал имеет, может покаяться и без всяких документов, постановления всемирных церквей, вернуться в лоно православной церкви. Вот и все. А Кирилл лошадки понимает.
У нас Кирилл выбран. Значит, мы его должны...
Я его выбирал.
А кто был организатором собора?
Собора? Ну вот, просто уже многие десятилетия этот вопрос назрел. И Константинопольский патриарх, да, высказался за то, чтобы надо как-то собраться. Давайте почитаем. Значит, отношения православной церкви с остальным христианским миром. Первое. Православная церковь, будучи единой, святой, соборной и апостольской церковью, в глубоком церковном самосознании твердо верит, что занимает главное место в процессе движения к единству христиан в современном мире. Понимаете, да, чем это? То есть православная церковь есть единая, святая, соборная апостольская церковь. И когда речь идет о единстве христиан, то церковь православная понимает себя, что она есть главное место в процессе движения к единству христиан. То есть главное место в процессе движения к единству христиан в современном мире. С одной стороны, это единая, святая, соборная апостольская церковь. С другой стороны, мы видим, что есть другие христиане. И что-то с этим нужно делать. Потому что любой, призывающий имя Христова, это все равно не до конца чужой нам. Это христианин. Второе. Православная церковь основывает свое единство на факте ее основания Господа нашим Иисусом Христом и общения во Святой Троице и Таинстве. Это единство выражается в апостольском преемстве, святоотеческом предании, и церковь до ныне живет им. Православная церковь имеет миссию и долг передавать и возвещать всю содержащуюся в Священном Писании и Священном Предании истину, которая и придает церкви кафолический характер. Ну, понятно. Третье. Ответственность православной церкви в отношении единства, равно как ее вселенская миссия, были выражены Вселенскими соборами. Они особенно подчеркивали наличие неразрывной связи между правой веры и общением в таинствах. Ну, тоже понятно. Да? То есть православная церковь потому вселенская, что она ответственна за свою вселенскую миссию. Мы не можем ограничить действия православной церкви только Москвой, например, или только Ригой. В том и заключается кафоличный характер православной церкви, в том, что она представлена во всех уголках мира. И в Аргентине, и в Бразилии, и в России, и в Антарктиде. Четвертое. непрестанно молятся. Да. А вот чего нельзя сказать о еретиках и раскольниках? Потому что одно из свойств раскола в том, что он мыслит только местными категориями. Об этом очень хорошо писал святой Августин Блаженный Ипонийский. В V веке в Африке был такой раскол, такая ересь, как донатизм. Донатисты считали себя правильными, а православную церковь считали нечистой. Почему? Потому что православные иерархи и священники возвращали в лоно своей церкви согрешивших людей. Да, вот этот спор в V веке. А вот после крещения можно грешить или нет? Потому что, когда человек принял крещение, мы знаем, что в крещении прощаются все грехи. Человек стал вроде православным, начались гонения, и вдруг человек предает Христа. Вот как к нему после этого относиться? Вот ригористы, донатисты, потом которые стали жить в расколе, они сказали, ни в коем случае такого человека возвращать в церковь нельзя, он предатель. Православная церковь в лице там папы Корнилия I, потом блаженного Августина, говорили, нет, в церкви есть место покаяния. Да, есть и епитимья, есть и другие какие-то научения, наказания, но человек должен иметь возможность вернуться. Так вот, блаженный Августин спорил с донатистами таким образом. Вы только присутствуете в Африке. Вселенская церковь присутствует везде. И признак Вселенской церкви истинности в том, что она присутствует везде. Потому что Слово Божие должно быть распространено повсюду. Дальше. Четвертое. Непрестанно молясь о соединении всех. Мы же молимся об этом, да? О соединении всех. Православная церковь всегда развивала диалог с отделенными от нее ближними и дальними, первенствовала в поиске путей и способов восстановления единства верующих во Христа, принимала участие в экуменическом движении с момента его появления и вносила свой вклад в его формирование и дальнейшее развитие. Кроме того, православная церковь, в которой присущ дух вселенскости и человеколюбия, в согласии с божественным произволением, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, всегда трудилась ради восстановления единства христиан. Вот почему участие православных движений за восстановление единства христиан нисколько не чуждо природе и истории православной церкви, так как последовательно выражает апостольскую веру и предание в новых исторических условиях. То есть, с одной стороны, утверждается, что православная церковь есть истинная, единая, святая, соборная, апостольская, единая. С другой стороны, церковь православная ратует за единство христиан. Да, об этом говорится. И здесь происходит как раз путаница в понятиях. Потому что, когда говорится о том, что православная церковь участвовала в экуменическом движении, то нужно понимать, что с 20 века, с 20-х годов, среди протестантов появляется учение о том, что на самом деле раскола никакого нет, но все церкви есть ветки одного древа. Вот крыжовник видели. Вот все церкви христианские, это тот же самый куст крыжовника. И беда только в том, что мы разделились. И поэтому был создан такой орган, как Всемирный Совет Церквей, который призван был богословски изучить вопросы, а что же нас разъединяет. И протестанты думали о том, что мы на основе Всемирного Совета Церквей можем объединиться, то есть выяснить, какие у нас есть разночтения, и понять, что это разночтения несущественные, поэтому мы сможем объединиться. Примерно с 1948 года наша церковь тоже участвует в этой организации, но мысль и идея участия Русской Православной Церкви во Всемирном Совете Церквей в том, чтобы свидетельствовать о православии своем. Помните, я вам говорил, что одним из главных, любой представитель Православной Церкви, участвующий во Всемирном Совете Церквей или в любом другом экуменическом движении, не имеет права предавать православную церковь. Православную веру. Поэтому здесь путаница в том, что, с одной стороны, протестанты думают о том, что Всемирный Совет Церкви – это место, где они все объединятся. С другой стороны, православная церковь, участвуя во Всемирном Совете Церквей, предполагает, что она есть свидетельница православной веры. Она есть свидетельница православной веры. И она не соглашается, православная церковь не соглашается в том, что на основе Всемирного Совета Церквей можно объединиться. Поэтому с 20 века происходит активизация вот этого экуменического движения, когда представители разных христианских конфессий собираются за круглым столом, пьют чай, кофе и прочее, и обсуждают богословские истины, богословские разночтения. Так у нас есть комиссия православной церкви с лютеранами, так у нас есть богословская комиссия с католиками, с мусульманами и так далее, и так далее, и так далее. Вот выяснить, что нас разъединяет. Потому что вообще понять, что дальше делать. Потому что вы видите, что в протестантских церквях уже, например, рукополагают женщин. Вот каково отношение православной церкви к этому? Или, например, каково отношение православной церкви к там, первенству епископа римского? Да? Все эти вопросы как раз на богословских этих комиссиях, экуменических этих комиссиях, они обсуждаются. Значит, поэтому, с одной стороны, церковь вселенская, православная, она единая, то есть внутри ее есть единство. С другой стороны, она молится о соединении всех, и она не может быть безучастна к тем людям, которые в расколе находятся с православной церковью. Понятно, да, это? Ладно. Значит, поэтому, смотрите, написано, что она ратует за восстановление единства христиан, и это не чуждо природе и православной церкви. То есть, с одной стороны, церковь едина сама по себе, но она и ратует за то, чтобы все христиане тоже бы присоединились бы к православной церкви. Пятое. Современные двусторонние богословские диалоги, которые ведет православная церковь, равно как и ее участие в движении за восстановление единства христиан, основываются на ее православном самосознании и духе вселенскости, имея целью поиск утраченного единства христиан на основе веры и предания Древней Церкви Семи Вселенских Соборов. Да, то есть говорится о чем, что да, мы можем искать поиск единства, но цель этого поиска всегда является цель этого поиска на основе веры и предания Древней Церкви Семи Вселенских Соборов. Тоже, да, понятно? Хорошо. Шестое. Единство, которым обладает церковь, с большой буквы, по своей онтологической природе не может быть нарушено. Да? То есть православная церковь едина. Почему? Потому что вначале сказано, что мы едины, поскольку у нас есть апостольское преемство и участие в таинстве. Православная церковь констатирует существование в истории других, не находящихся в общении с ней христианских церквей и конфессий. И в то же время верят, что ее отношения с ними должны строиться на скорейшем и более правильном уяснении ими всей экклезиологической тематики, особенно в области учения о таинствах, благодати, священстве и апостольском преемстве в целом. Так, исходя из богословских и пастырских соображений, она благожелательно и положительно смотрела на диалог с различными христианскими церквями и конфессиями и на участие в экуменическом движении новейших времен вообще, веря, что таким образом она несет активное свидетельство о полноте Христовой истины и о своих духовных сокровищах тем, кто находится вне ее, преследуя объективную цель – подготовить путь к единству. Да, то есть подчеркивается, что с одной стороны единство – принадлежит только церкви. С другой стороны, мы признаем, что есть другие христиане. Да, помните, я вам рассказывал, что есть иноверцы, а есть другие христиане, инославные. Мы не можем еретиком назвать, например, мусульманина. Почему? Потому что он иноверец. А вот еретиком мы можем назвать только христианина. И поэтому, как будучи православной церковью, вселенской, мы признаем, что существуют и другие христиане. Значит, дальше. Значит, мы верим, пишет собор, что отношения с этими другими христианами должны строиться на скорейшем и более правильном уяснении ими, то есть другими христианами, всей экклезиологической тематики, то есть учения о церкви, особенно в области учения о таинствах, благодати, священстве, апостольском преемстве в целом. Да? То есть это подчеркивается наше разногласие православной церкви с протестантами, с католиками. Поэтому собор пишет, что мы благожелательно и положительно смотрим на диалог с другими христианскими церквями и конфессиями, а также в участии в экуменическом движении, здесь понимается под экуменическим движением именно богословский диалог, то есть обсуждение тематик различных, которые являются спорными с богословской точки зрения. Вот, и потому что, веря, что таким образом православная церковь несет активное свидетельство о полноте Христовой истины и о своих духовных сокровищах. То есть, тем, участвуя в таких собраниях, церковь наша верит, что она таким образом свидетельствует о полноте Христовой истины в себе. Да?
Отец Роман, оказывается, там 55-й шкатовский правил. Нельзя в таких собраниях участвовать.
Подождите, вот мы живем, кстати говоря, что касается 55-го апостольского...
44-го, сейчас не помню.
Я понял, да. Мы живем во время, когда факт является таким, что кругом люди принадлежат другой христианской традиции. И вот что? Просто так сказать...
Христос сказал, когда приду в конце второй раз, много ли у верующих? Раз, два, где вы? Так оно и есть.
Так и есть, да, так и есть. Но у нас есть заповедь. Идите, научите все народы. Если бы наши апостолы ничего не делали бы, то есть были бы только внутри своей церкви, той горницы, в которой они присутствовали во время Пятидесятницы, то церковь бы не распространилась. Поэтому у нас есть каждый священнослужитель, каждый христианин имеет послушание. Идите, научите, свидетельствуйте. Поэтому...
Простите, пожалуйста. Хорошо. Им надо очень хороших подготовленных миссионеров посылать, потому что сколько я пыталась разговаривать с протестантами, и с егористами, без... Вот вы знаете, они им вот заложили вот здесь вот, и все, вы говорит, дураки вообще, вы ничего не понимаете. Вы ничего не, мы ничего не понимаем, понимаете? Понимают они. Вот и все.
Я вам открою такое.
Вот им говоришь, они вот одно тебе вот вычитают и все. Я говорю, дальше читай, пожалуйста. Давай поговорим дальше.
Вы благословение на это учили.
Мне сказали, да, надо разговаривать, общаться.
Понимаете?
Подождите,
а мы слушаем, что нам говорят вообще. Наш иерарх говорит, да, мы должны каждый общаться и каждый дать о своей вере.
А это да, отчет о своем уповании. Хорошо.
Понятно?
Дело в том, что я вам открою секрет. КПД миссионерской деятельности любого христиан и христианина стремится к нулю. Всегда. КПД, повторюсь, то есть коэффициент полезного действия нашей проповеди где-то маячит вокруг нулевой отметки. И любой священник, который говорит на проповеди, я уверен, да, по опыту общения с прихожанами и другими людьми, могу сказать, что большинство слов просто не западает в сердце. Почему? Потому что только благодать Христова открывает сердце другому человеку. Не наши слова делают что-либо. Лишь только Господь своим присутствием вселяет в человека истину. Поэтому у нас есть послушание просто свидетельствовать об истине. К сожалению, не ожидая даже какого-то особого обращения к Богу. Вот я 6 лет служу священником, я вам скажу, что иногда приходят мысли о том, что действительно наша деятельность очень и очень, скажем так, низкопродуктивна. Но проповедовать, служить мы обязаны. Даже если кто-то нас не понимает и
Батюшка, ну дело в том, что вот ко мне к другому была претензия там, такая, но дело в том, что я-то, собственно говоря, им проповедовать не шла. Ко мне вот садятся на лавочке.
Конечно.
И пошел разговор.
Они так
вот
делают.
Так вот, моя дорогая.
Да. Мы так делаем, они так делают, да, и очень хорошо, что и мы тоже должны уметь отвечать на эти вопросы. Значит, смотрите, хорошо, давайте. Да, то есть, другими словами, я как православный человек, находясь в католическом сообществе, волей-неволей свидетельствую о православии, да? Находясь в протестантском сообществе, волей-неволей я свидетельствую о православии. Вот. И поэтому наша церковь, наша иерархия, ее очень их критикуют за это. Вот. Смеются, дескать, мол, а какой вообще вот, процент обратившихся католиков? Я вам скажу, что резонный вопрос, но так в качестве насмешки, потому что на самом деле мы не знаем, что творится в душах тех людей, которые общаются с православными людьми. Да? И промыслы Божьи бывают таким образом, что просто достаточно человеку общения с православным иерархом, когда человек вдруг открывает для себя православную церковь. До этого он не знал о православной церкви. Я, возможно, не был бы православным, бы, если бы я не поступил бы в православную семинарию. Да? И я рассказывал вам, что я впервые священника увидел в 18 лет. Да, до этого я не видел ни одного православного священника. Вот. Поэтому мы не имеем права вот так вот закрываться и сказать, что вот наше дело другое. Хорошо, давайте вернемся к документу. Седьмое. В свете вышеизложенного понимания все поместные святейшие православные церкви активно участвуют сегодня в официальных богословских диалогах и большинство также в работе различных национальных, региональных и международных межхристианских организаций, несмотря на возникший глубокий кризис в экуменическом движении. Такая многогранная деятельность православной церкви проистекает из чувства ответственности и убеждения, что основополагающее значение имеет взаимопонимание, сотрудничество и общие усилия по достижению христианского единства, дабы не поставить нам какой преграды благовествованию Христову. Понятно, да, о чем здесь идет? То есть речь идет о том, что несмотря на то, что, значит, да, и речь идет о том, что поэтому все представители поместных православных церквей участвуют в тех или иных региональных и международных межхристианских организациях. Восьмое. Конечно, ведя диалог с прочими христианами, православная церковь не недооценивает трудностей, связанных с этим делом, но и понимает, какие препятствия лежат на пути к общему пониманию предания Древней Церкви. Но надеется, что Дух Святой, который весь собирает собор церковный, восполнит оскудевающие. В этом смысле в своих отношениях с остальным христианским миром православная церковь опирается не только на человеческие силы их участников, но по благодати Господа, молившегося да будьте едины, уповает прежде всего на помощь Святого Духа. Да, то есть, с одной стороны, подчеркивается, что мы не недооцениваем трудности, связанные с делом свидетельства о полноте Христовой, но в то же время понимаем, что существуют большие препятствия на пути к общему пониманию предания Древней Церкви. Еретики, раскольники не понимают не потому, что они дурные, а потому, что здесь закрыто. Глаза закрыты. И благодать Христова еще не коснулась. Я, когда был старобрядцем, в 27 я стал православным. Только в 27 лет мне открылось, что я всю жизнь сознательно читал православную литературу. То есть с 15 лет я читал, просто проглатывал православную литературу, и мне не доходило, что я на самом деле черпаю свои знания богословские и духовные из православного источника. И только тогда, когда я решил стать православным, вдруг мне как вот щелкнуло и открылось, что это православные источники, что питался я духовно именно из православных источников. Это преподобный Серафим Саровский, Феофан Затворник и так далее. То есть закрыто. Что хочешь делай. Я видел православных священников, я закончил семинарию православным, 5 лет я учился. Представляете, 5 лет я учился в семинарии, оставаясь старобрядцем. поступил даже в академию, один год отучился в академии, тоже оставаясь в трапезе. И не было, мне не доходило, что это источник православной церкви. Да, поэтому здесь вот подчеркивается, что с одной стороны есть, мы не недооцениваем трудности, да, которые присутствуют в деле проповеди Христа, но в то же время понимаем, что существуют трудности к принятию и пониманию предания церкви древней церкви. Почему такое утверждение? И в нашей церкви на самом деле очень богатый опыт общения с инославными людьми. Вот почему? Потому что русская православная церковь, начиная с 19 века, была как раз передовой в общении с инославными. Я вот сейчас вам такое говорю, но почитайте, например, жизнеописание святителя Феофана Затворника, который был в Риме и который имел аудиенцию папы. Святитель Феофан Затворник. И это не значит, что он стал экуменистом и стал еретиком. С другой стороны, поскольку русская православная церковь богата богословски знающими людьми, то именно в русской православной церкви, в академии Казанская, Питерская, Московская, как раз проходили всевозможные встречи с инославными христианами. В частности, в конце XIX века, после того, как в Римской церкви был принят догмат о папской непогрешимости, у римокатоликов появился раскол. Появились так называемые старокатолики, которые обратились именно к русской православной церкви с вопросом, как бы нам с вами воссоединиться? Да? Старокатолики, уйдя от католиков, задают вопрос православным, что нам нужно сделать, чтобы воссоединиться? Появилась целая комиссия, такой, например, как Василий Болотов, богослов и историк, в этом участвовал, и другие наши ученые изучали вопрос, что нам мешает? Что нам мешает? И диалога так и не произошло. То есть были комиссии, приняты были документы, да, по тем или иным вопросам, там, филиоквы, папская непогрешимость и все остальное, и тем не менее, не пришли к общему знаменателю. Но комиссии они были, и любой диалог в нашей церкви, он всегда приветствовался, потому что была высокая уровень образованности.
Отец Роман, Бог дал понять людям, что к нему не прийти с помощью комиссии.
Я думаю, не так. Потому что иногда бывает, что при помощи комиссий у человека бывает так он создан, что именно при помощи комиссии человек может прийти к вере православной.
Комиссии в столько документов, как наши страшные думы.
Ну,
кто их читать будет?
Не совсем страшные надо думы сравнивать с нашей думой, потому что все-таки вот почитайте, достаточно почитать, например, тезисы Василия Болотова о филиокве. Там сломаешь голову, но зато, по крайней мере, поймешь, как в Древней Церкви этот вопрос решался. Потому что у нас все кажется однозначно. Это черное, это белое. А вот когда ты почитаешь человека, который годы положил на изучение этого вопроса, ты понимаешь, что жизнь не такая простая, как это представляется. И человек, находящийся в расколе, опять же повторюсь, не потому, что он плохой, поэтому он в расколе находится, но потому, что он чего-то недопонимает, не знает, да, и благодать Христова его не коснулся. Так, да.
Скажите, пожалуйста, меня вот интересует сначала вопрос. Старопрятица и стародяга – это одно и то же?
Сейчас нет. Потому что сейчас по терминам староверы, старовер понимает приверженца той древней религии, которая была до христианства на Руси. А раньше, да, старопрячество и староверие было синонимами. Сейчас надо понимать, что, ну, в общем-то, вносить ясность. А что имеется в виду?
Христиан, да, можно еще один вопрос?
Да, язычество.
Вот по поводу...
Да.
Протестанты,
да.
А эгоисты вообще не знают.
Эгоисты не христиане.
Мы лицветили и еговы, понимаете?
Да. Но они не христиане, тут даже ничего.
Мало того, что они как работают. Их по пять человек примерно. Двое стоят где-то. У них вот здесь прямо они как будто вот каждую. Это тут лицей совет.
Когда мы говорим об отношениях между христианами разных конфессий, да, по отношению к инославным, все-таки надо, то есть у нас как-то звучит, что католики как бы главная опасность такая. мне кажется, вот в современном мире, да, христианство такой небольшой островок, в котором есть разные конфессии, а главная опасность идет извне. Ну, допустим, в Сирии, да, есть православные, там где-то 10% населения христиане. Там есть православные, там есть католики, там есть армяне, да? Но вот в ситуации, когда как бы будут резать всех и требовать отречения от Христа, да? И все будут умирать за это, да? Возникает вопрос, что между ними важнее, общность их, да, если они будут умирать за Христа, или вот эти противоречия, которые есть. И потом, следующий момент, ну, я не говорю про ислам, да, как бы радикально, с ними все понятно.
Ислам тоже говорит, что Христос придет и христи,
да? Ну, нет. Для них Христос — это просто пророк, человек, это не Бог. Они не христиане.
Но он их будет судить.
Ну да. А другая как бы опасность, которая есть, ну как бы, ну, в том мире, который когда-то назывался как бы христианским. Европа, США, да, и так далее, Россия. Это оккультизм, во-первых. И различные восточные культы, как бы, ну, типа буддизма, представление о переселении душ. Они, ну, в разном форме оккультные такие секты и учения, и так далее, и так далее. Они наиболее активно распространяются в мире. И, в общем-то, как бы получается, что мы как бы начинаем борьбу как бы, ну, с католиками, причем католицизм сейчас идет на спаде, он уже не столь силен, как и прежде. Во Франции священников как бы не хватает для церкви, просто не хватает. Монастыри все закрываются. То есть, в общем-то, в Европе католицизм как таковой умирает. Так иначе, как те верующие, которые есть, они будут обращаться на восток, да, в той церкви, которая есть. Опасность идет как раз совершенно, как бы, ну, основная опасность извне для христиан всех вообще. Это вот мое мнение.
Да, спасибо.
Ну а что, зарезали.
Да, я что-то. Можно сказать?
Да, пожалуйста.
Это сейчас наш коллега, наш друг, сказал о том, что будут умирать христиане и другие иноверцы, то как раз христиане, они смогут умереть за Христом. То есть они пострадать смогут. А иноверцы, они без Христа. Они не смогут пострадать.
Нет, ну мы же не говорим о... Нет, мы говорим о христианах разных конфессий.
Да.
То есть, смотрите. Мы, кстати, кто ходит на наши беседы, те знают, что иноверцы – это не христиане. А инославные – это инославные, потому что они христиане. Давайте в понятиях определимся. Вот иноверцы – это мусульмане, буддисты, то есть признают других богов.
Кришнаиты
и так далее. Инославные, мы понимаем под инославными, христиан, но разных конфессий.
Хорошо,
мусульманин не может быть еретиком, потому что этот термин относится только к христианской тематике.
Значит, он и иноверец?
Мусульманин иноверец, мы только что сейчас сказали. Иноверец, иная вера. Но у католиков у нас, хотите вы, не хотите, вера у нас во Христа одна.
Мы уже раскололись, какой с ними может быть общий.
Подождите, у нас...
Ну, они отрицают догматы церкви.
Мы сейчас опять по кругу идем и в другую сторону. Значит, мы вот так определились. А вот что касается, вот Павел сказал про то, что, значит, погибнут христиане. Вы знаете, вот на Пасху сейчас, например... Протестантской церкви, где-то в Африке, просто мусульманские террористы просто уничтожили христиан на Пасху. Вот вопрос, протестанты праздновали Пасху Христову, вот они со Христом или они без Христа погибли?
Только Бог знает.
Вот.
Да.
Поэтому иногда или часто в таких вопросах нужно быть осторожным.
Но мы защищены больше, потому что мы...
Я не спорю.
А вот
но благодатью Божию мы не погибли на Пасху. А вот я просто говорю о том, что с одной стороны, мы с вами в России, это прекрасно. Но когда попадаешь в среду, скажем так, иноверную, где кругом мусульмане, иудеи и другие, ты понимаешь ценность христианина, даже если он другой конфессии. Вот чисто на бытовом уровне я вам скажу. Это может быть мое такое вот... Да, вот, пожалуйста, вспоминать Чечню, например. Мы же не говорим о том, что значит, нужно объединяться. Мы об этом не говорим. Вот сейчас поэтому мы и читаем с вами, что мы говорим. Есть единая церковь, это наша, и никто в этом не сомневается. Но что делать с соседом-католиком? А что делать с зятем-католиком?
А с мамой католичкой?
С мамой, ну,
но
неважно,
мама
да?
Осталась мама.
Близкие люди.
Так вот об этом и
приводить
речь.
Приводить к благодарению.
Есть терпимость, понимаете? У православных есть терпимость. Отец Роман, я себе позволю только реплику. У меня есть одноклассница, да? Она была крещена в католической вере, да? Волею судьбы она оказалась в России, да, 20 лет. Она перешла в православную веру, и когда я ее спросила, а в семье истые католики, истовые венгры, да? И когда я ее спросила, Ольга, скажи мне, пожалуйста, что тебя сподвигло? Она мне сказала, потому что здесь я впервые почувствовала, насколько люди терпимы, понимаете? И я вот сейчас слушаю и думаю, а где же эта терпимость? Понимаете, мир, отец Роман правильно говорит, мир не черно-белый. У людей бывают разные жизненные коллизии. И тоже, пожалуйста, давайте не будем. Вот они такие, а мы такие. Мы сидим в церкви, да, мы сегодня слушали проповедь отца Романа. И мы должны понимать, что вот это вот наше самое главное, одно из самых главных достоинств, терпимость. Всегда, даже, я вам скажу так, ну, шире, русские люди всегда были терпимы. Вот и все.
Это но, толерантность.
Да, но нет, знаете, вот
нет,
очень
толерантность
мелко...
вы, будьте добры, не путайте. Толерантность и терпимость.
Очень жалко, что у нас, смотрите, высокий уровень и терпение к другому мнению. А вот смотрите, что другое мнение, это воспринимается как трагедия. А так не должно быть. Это другое мнение.
Если ваша вера сильна, то вас никто не сделает.
Хорошо, давайте дальше. Давайте дальше. А то я его сегодня не отпущу. Да, а вас дома. Дома ждут. Так. Дальше. Значит, восьмой пункт, что мы понимаем, что есть ряд трудностей, но в то же время мы уповаем на Духа Святого, который все нам в этом будет помогать. Дальше, девятое. Участие в нынешних двусторонних богословских диалогах, о которых было объявлено на всеправославных совещаниях, является результатом единогласного решения всех святейших поместных православных церквей, долг которых активно и постоянно участвовать в их работе, дабы не препятствовать единодушному свидетельству православия во славу Триединого Бога. В том случае, если какая-то поместная церковь решит не назначать своих представителей на какой-либо диалог или сессию диалога, при том, что это решение не является всеправославным, диалог продолжается. Перед началом диалога или сессии диалога отсутствие какой-либо поместной церкви следует обязательно обсудить на православной комиссии, тем самым выразить солидарность и единство православной церкви. Да, то есть девятый пункт говорит о том, что значит, в нынешних всевозможных двусторонних богословских диалогах необходимо, чтобы участвовали бы все представители православных церквей. Да? Именно потому, чтобы свидетельствовать тем самым единодушного, о единодушном единстве православной церкви во славу Триединого Бога. Дальше. 10. Проблемы, которые возникают в ходе богословских дискуссий, смешанных в богословской комиссии, не всегда являются достаточным основанием для одностороннего отзыва представителей или окончательного прекращения какой-либо поместной православной церкви своего участия. Ну, дескать, раз католики или протестанты нас не понимают, всего хорошего. Да? Значит, как правило, следует избегать выхода какой-либо церкви из диалога и на межправославном уровне прилагать необходимые усилия для того, чтобы участвующая в этом диалоге православная богословская комиссия была представлена полностью. То есть, если одна из православных церквей захочет, например, не участвовать в богословской комиссии, то это не нужно поощрять, поскольку это нарушает свойства церкви о ее вселенскости, ее предназначение вселенской миссии. Если одна или несколько православных церквей отказываются от участия в заседании смешанной богословской комиссии определенного диалога на серьезных экклезиологических, канонических, пастырских и нравственных основаниях, эта церковь или церкви, в соответствии с общей православной практикой, письменно оповещает Вселенского Патриарха и всех православных церквей о своем отказе. В ходе последующего всеправославного обсуждения Вселенский Патриарх выявляет единогласный консенсус православных церквей в отношении дальнейших действий, включая и возможность переоценки хода конкретного богословского диалога, если это будет единогласно, признано необходимым. То есть, если церковь православная кто-то захочет не участвовать в диалоге, то пусть она письменно оповещает об этом Вселенского Патриарха.
Ну, о тех, о ком мы говорили вначале.
Да. Нет, здесь как раз идет о том, речь идет о том, что не диалог на всеправославном соборе, а внутри своей церкви, каждая церковь ведет какие-либо диалоги с другими христианами. Так вот здесь речь идет о том, что необходимо участвовать в таких диалогах. И мы все, православные представители, должны вместе участвовать в таких диалогах, дабы свидетельствовать о своей православной истине. Но если кто-то не хочет по каким-либо причинам, пусть не участвует, написав при этом оповещение по Вселенскому Патриарху. Дальше. Один. Но опять же, не участвует почему? Опять же, по тем же соображениям. Надо всех назвать еретиками, надо, значит, расставить все точки над «и». Поэтому, например, грузинская церковь не участвует во Всемирном Совете Церквей, сербская не участвует, болгарская, по-моему, не участвует. Да? То есть здесь подчеркивается, что не участвует, ну, значит, не участвуйте. 11.
Грузинская, она там как-то так написала.
Да.
Вроде будет.
А причина какова? Может быть, давление Запада на них? Потому что Грузия, Болгария то же самое под Западом. Угу. Сербия.
Можно, все можно, да, конечно, любое вот утверждение можно подозревать, что оно высказывается под давлением. Я не знаю. Вот не знаю почему, потому что, например, я знаю, что грузинская та же православная, если болгарская, например, или грузинская православная церковь находится под давлением Запада, то тогда возникает вопрос, а почему же они тогда так смело высказывают против Всеправославного собора? Почему они, например, так смело не участвуют во Всемирном Совете Церкви? Да? Казалось бы, это западная организация, если есть давление, то они должны там участвовать. Да? А тем не менее, смотрите, грузинский патриарх, болгарский патриарх, они говорят, нет, мы не будем там участвовать, или там здесь вот сомневаемся в тех или иных вопросах. Очень сложно судить, на кого и когда есть давление.
Нет, понять, не судить.
Или там понять. В общем, хорошо, 11. Методология ведения богословских диалогов направлена на разрешение традиционных богословских различий или выявление возможных новых разногласий и на поиск общих моментов христианской веры. Понимаете, да? То есть любой диалог богословский, значит, направлен на то, чтобы выявить традиционные богословские различия или выявить возможности, возможные новые разногласия. Да, у нас, например, к старым разногласиям о папстве и прочем появились, например, женский епископат, да, там браки гомосексуалистов. Дальше. И на поиск общих моментов христианской веры. То есть общие моменты у нас все равно присутствуют. Да, я вам рассказывал о том, что мы не можем так категорично взять и сказать, что вне церкви абсолютно благодатная или какая-либо пустота. Хотя бы потому, что человек, например, католический священник, возвращается в православную церковь, его не перерукополагают. Да, по церковному канону его не перерукополагают. Тем самым свидетельствует, что апостольское преемство признается нашей церковью, католической церковью. Да, такой канонический статус. Или, например, старобрядец, даже беспоповец, в церкви, в которой нет священства, приходит в православную церковь, его не перекрещивают. Почему? Потому что его крестили во имя Отца и Сына Святого Духа. То есть у нас общая есть вера, несмотря на то, что тот же старобрядец, он не является православным.
А если все-таки в конце этого собора, наш церковь там примет, что-то просто принять свой принципом фальную практику. Будем голосовать или так?
Я думаю, что этого точно не будет.
А если будет,
его не будет, потому что мы видим по поведению того же святейшего патриарха, между прочим, я вам говорил, да, что очень многие поправки были внесены благодаря русской церкви. Да, мы все подозревали патриарха Кирилла, что он там предатель и все остальное, а благодаря русской церкви как раз на соборе были там те же опубликованы соборы, те документы, регламент проведения собора тоже. То есть есть вещи, которые делает святейший патриарх, и мы понимаем, что по логике его поведения такого просто не может быть. Здесь вот понимаете как? Вот я вам сейчас скажу вот какую вещь. Две вещи нужно помнить. С одной стороны, это доверие церкви. Вот дьявол бьет по недоверию церкви. Вот я по опыту своему знаю, что уйти из церкви всегда легко. Достаточно просто не причащаться. Достаточно просто называть патриарха еретиком. Все, ты вне церкви. А вот вернуться в церковь в 300 раз тяжелее. В этом смысле, как вот была древняя такая поговорка, путь от Иерусалима в Афины не такой, как от Афин в Иерусалим. Святые понимали, что Иерусалим — это наша церковь, а Афины — это там мудрствование, там философия, еще всякие такие разговоры. Так вот, уйти из церкви очень легко, а вот вернуться всегда тяжело. Почему? Потому что, когда ты решил вернуться в церковь, здесь срабатывает не только логика, но и все безблагодатные силы будут препятствовать человеку вернуться в луну церкви. Как бывший старобрядец, я вам могу это засвидетельствовать. Вы найдете просто соринку в иерархах нашей церкви, только бы, чтобы оправдать не единство с этими людьми. Поэтому дьявол это знает. И он бьет именно не по формулировке, это мелочи. Да? Вот то, что вот сейчас мы прочитали, завтра вы забудете. Ну, забудете. Я забуду. Не то, что да, я забуду, хотя я закончу семинар академии. Но вопрос в том, что доверяю ли я священноначальнику. И когда я стал православным, для меня вот это самое главное было откровение, что на самом деле сегодня добродетелью является именно верность священноначальнику. Вот они пузатые, они там на этих, на мерсах, они с этими, да. Вот недоверие, нелюбовь к ним, это самое главное, под что подтачивает дьявол. Все, как только произойдет этот надлом, человеку трудно будет восстановиться.
Нет, Роман, они не боги, они не бог. Они те же люди смертные.
Они смертные. Но, как вот писал, я хочу так сказать, что существует промысел Божий над церковью. Вот он существует. Большевики говорили, к 60-м годам покажем последнего священника. И не получилось. Все остальные тоже говорили, пророчествовали, все, ничего не будет, ничего не получится, потому что это церковь, и врата ада ей не одолеют. Но я хочу второе сказать. Критикуя, и даже так могу сказать, одно дело критика. Вот мы сейчас с вами говорили о том, что у нас очень высокая степень нелюбви к другому мнению. Вот мы не умеем дискутировать. То есть у нас либо ты мой, либо ты чужой. Так вот, в церкви, к сожалению, происходит следующее. Патриарх не мой, люди говорят. Он предатель, он все остальное. Но вы забываете другую вещь. Назвав таким образом патриарха, вы не можете причащаться в церкви. Потому что вы логически ошибаетесь. Если он предатель и еретик, то и я еретик. Потому что я упоминаю святейшего патриарха на службе. Значит, вы считаете, что таинство в этой церкви безблагодатное, пустышка. Хлеб становится таким же хлебом. Вино такой же, как горка, как и был до литургии. Поэтому всегда будьте осторожны, когда вы так вот огульно говорите одно, второе, третье.
Отец Роман, вот еще несколько лет назад начиналось все. Вот, священник, вот, Тульской губернии, который священник на Рогольске. И звали Раскольников.
Да.
Но вопрос такой. Раскольниками могут быть только из низов батюшки, а священноначальник не может быть раскольником?
Может.
Может.
Может, конечно.
Еще в Апокалипсисе. Я говорю о том, что в Апокалипсисе.
Киевский.
В Апокалипсисе сказано, кто-то даже помнит из Эпитода, из Пещендуриха, из наших церквей, что значит там алуиник разговор,
да.
Толбутиц — это московская патриархия последних
лет. Нет, вот, вот всегда будьте осторожны. Ну, это вот сказал безумный человек, это сказал человек, не любящий Христа и Церковь, и поэтому он сказал, а у вас в голове это засело. И подходя к священначалию, у вас вспомнит, дьявол напомнит вам именно это утверждение. Это очень, во-первых, это утверждение, которое не связано с истиной, а с другой стороны, это оскорбительно по отношению к церкви. Я говорю, это вы ставите себя вне церкви.
Как говорится, вот человек говорит, не сожалеет, не сожалеет кумира, но покойный сынычек, это полица от Петербурга, Силарский, а мой кумир, да. Явно его труда,
да.
Он много чего он говорил, мне он не трогает все.
Да.
Я его, этот человек святой. Мой отец Александр Шаргунов говорит, что это святой. Так же, как бы, немцы свой убиен, святой, он говорит. Что он так делал, как мученик. Когда вы говорите, отец Александр мне говорит так, он говорит, когда, значит, если как я, не, вот, ну, мой говорит, так, что там, вот, патриарх сказал, я поминаю,
да.
Тоже я этик,
да. Да.
Я не могу сказать, что он не прав, прочее. А вот отец Александр говорит по-другому. Он говорит, если я вижу, что епископ говорит что-то не то, я ему на это указываю. Но он себе может позволить, он знаменитый священник. Да.
А нет, нет, подождите. Во-первых, где он это указал? Я не помню, чтобы отец Александр Шаргунов вообще в сводках вот...
Нет, он не там, он говорит просто, но он ему главный
на глаз. Это еще большой вопрос. Это вот вам он говорит такое.
Да.
А когда он в присутствии епископа, простите, благословите и этот, не трогайте его. Вот. А во-вторых.
Поэтому он только настоятель до 74 лет услуги.
Да, наверное, они потому и служат. Да. Вот. Во-вторых, я хочу вам сказать, одно дело, опять же, я повторюсь, мы не умеем дискутировать. Мы сразу определяем свой-чужой. Сказать слово критики, кто же против? У нас, я говорю, вот, сейчас 3 июня был синод нашей церкви, и как раз, если вам интересно, в журналах Священного Синода описывается история вообще дискуссии перед всем православным собором. В нашей церкви проводились ряд конференций, обсуждались, и в том числе и докладывались, и говорили Святейшему Патриарху, какие трудности. Я же, когда мы читаем вот эти документы, мы же не говорим, что все идеально. Конечно, конечно, хотелось бы более категорично, да, но ставить под сомнение православие в священначале из-за документа, я против этого.
И последний документ,
да?
Я сейчас
да.
Замолкаю.
Сейчас, подождите. Так вот, дискуссия — это одно, критика — это одно, а вот обвинение — это другое. Обычно, когда говорят о патриархе, речь не о критике, а уже об обвинении.
Опять другое затронул. Мнение одного, я скажу, он не священник, сам нет. Он как бы, ну, экспорт, Ростов. Вот это в защиту Кирилла. В защиту Кирилла.
Да.
Он говорит о том, что сказал. Что Кирилл и Путин находятся сейчас в безвыходном положении. Надо спасать страну, народ. Дело в том, что сейчас, если не удастся изнутри вот России еще раз взять, победить, изнутри, при помощи вот, религиозной основы. Вот, если не будет никаких таких уступок, последняя попытка, вот, то значит они начнут Третью мировую войну. Мы к ней сейчас не готовы.
Ну я думаю, что это не связано с этим.
Вот именно. И невероятно со стороны нас будут уступки. Без них
не хорошо, да, слушаю вас.
Когда вы говорите о недоверии, то хочется вспомнить слова Ивана. Говорит, что Господь сказал, что придут в овечьем шкуре, то на нем придут
Да.
Поэтому там он тоже уже научает нас быть всему миру.
Да.
Потом он сказал, что приду, обрящу ли веру.
Да.
При том, что у нас все цветет и пахнет нужным цветом, нужно задуматься, а к чему же все-таки идет? Либо действительно к процветанию нашей веры, либо действительно мы подпадем под катаизм, который с даизмом на одной ноге ходит, и тогда мы точно потеряем благодать нашей права.
Спасибо. Хорошо, пойдем дальше, да?
Дальше,
12 пункт. Еще долго читать, Лариса, не проходите еще домой.
Нет, почитайте, потом мы как-то уходим.
Просто я хочу, чтобы вы все тоже понимали. Да? Мне тоже, я, кстати говоря, первый раз читаю этот документ, поэтому мне тоже интересно как-то с вами порассуждать вслух. Дальше, 12 пункт. Очевидно, что общей для всех целью богословских диалогов является окончательное восстановление единства в правой вере и любви. Спорное утверждение. К Конечно, с одной стороны, можем придираться к словам и говорить о том, что ага, значит, мы признаем, что мы не в единстве с Единой Церковью, но в начале документа сказано, что мы едины в православной церкви. Мы болезнуем о том, что есть христиане, находящиеся в расколе с нами. Поэтому мы ратуем за то, чтобы мы все были бы вместе, едины. Хотя бы потому, что мы молимся об этом, о соединении всех. Однако, имеющиеся богословские и экклезиологические разногласия позволяют выявить некую иерархию трудностей, существующих на пути к достижению поставленной на всеправославном уровне цели. Специфика проблем любого двустороннего диалога предполагает дифференцирование применяемых в них методологий, но не цели, потому что цель у всех диалогов одна. То есть мы понимаем, что есть существенные причины для раздоров, а есть исторические, культурные и так далее. 13. В случае необходимости нужно прилагать усилия по координации работы различных межправославных богословских комиссий, учитывая, что и в этой области должно раскрываться и проявляться неразрывное онтологическое единство православной церкви. То есть у нас не просто проблемы с инославными, у нас внутри православной церкви проблемы. Да, я вам говорил о том, что антиохийский и иерусалимский патриархат не имеют и фарисейского общения. 14. Любой официально объявленный диалог заканчивается с завершением работы соответствующей смешанной богословской комиссии, когда председатель межправославной комиссии подает отчет Вселенскому Патриарху, который с согласия предстоятелей по местной православной церкви объявляет об окончании диалога. Ни один диалог не считается завершенным до того момента, пока на всеправославном уровне не будет объявлено решение о его окончании. О чем это идет? О том, что невозможно, чтобы, например, болгарская церковь или русская церковь соединилась с католической, и все этого не заметили. Диалог происходит до того момента, когда все православные церкви признают, что да, теперь богословских и других причин для разъединения нет. Понимаете, да? Ладно.
Может, этот пункт им не нравится?
Может быть, но это очень хороший пункт, поскольку говорит о том, что нужно поддерживать наше единство в вере. Что то, что каждый из нас делает, и не, у нас нет дела до другой поместной церкви, это неправильно, это ненормально. 15. После успешного завершения работы какого-либо богословского диалога на всеправославном уровне принимается решение о восстановлении церковного общения, которое должно основываться на консенсусе всех поместных православных церквей. Не так, что Константинопольский патриарх решил, значит, все так и будет. Нет. Согласен должно быть всех представителей поместных православных церквей. 16. Одним из главных органов в истории экуменического движения стал Всемирный совет церквей. Некоторые православные церкви были среди его учредителей, а затем все они стали его членами. Как сформировавшийся межхристианский орган, Всемирный совет церквей, так же, как и другие межхристианские организации и региональные органы, такие как Конференция Европейских церквей и Совет Ближневосточных церквей, несмотря на то, что включает в свой состав не все христианские церкви и конфессии, исполняет важную задачу в деле продвижения единства христианского мира. Грузинская и Болгарская православные церкви покинули состав Всемирного совета церквей. Первая в 1997 году, а вторая в 1998 году. Они имеют свое особое мнение о работе Всемирного совета церквей. И таким образом они не участвуют в проводимых Всемирным советом церквей и другими межхристианскими организациями диалогах. Факт. 17. Поместные православные церкви, члены Всемирного совета церквей, принимают полное и равноправное участие в структуре Всемирного совета церквей и всеми имеющимися в их распоряжении средствами вносят свой вклад в свидетельство истины и продвижение единства христиан. Православная церковь охотно приветствовала решение Всемирного совета церквей откликнуться на ее просьбу о создании специальной комиссии по православному участию во Всемирном совете церквей, что было сделано в ответ на поручение межправославной встречи в Салониках в 1998 году. Утвержденные специальной комиссией критерии предложенные православными и принятые Всемирным Советом Церквей, привели к созданию постоянной комиссии по сотрудничеству и консенсусу. Они были одобрены и включены в Конституцию и регламент работы Всемирного Совета Церквей. То есть что-то предложили наши иерархии во Всемирном Совете Церквей, и те приняли. 18. Верная своей экклезиологии, то есть учению о церкви, тождеству своей внутренней структуры и учению Древней Церкви Семи Вселенских Соборов, православная церковь, организационно участвуя в работе Всемирного Совета Церквей, отнюдь не принимает идею равенства конфессий и не может принять единство церкви как некий межконфессиональный компромисс. Понятно? Да? Вот, Борис, вы слышали, да?
Отец Роман, да, вот здесь вот даже на религиозном уровне эти слова, их консенсус, там...
Ну, хорошо, согласие.
Согласие, да. Не
надо вам сейчас согласие, почему консенсус?
Ну, они же... Ну, они... Но...
Надо свое достоинство иметь.
Ну, как сказать, ну, я не знаю, ну, плохо.
Пускай они говорят согласие,
консенсус. А мне нравится слово консенсус. Хорошо, слушайте, давайте по существу, послушайте. Значит, верная своей экклезиологии, православная церковь, участвуя в работе Всемирного Совета Церкви, то есть в экуменическом движении, не принимает идею равенства конфессий и не может принять единство церкви как некий межконфессиональный компромисс. Дескать, католики, протестанты, все, и мы все одно и то же. В этом смысле единство, к которому стремится Всемирный Совет Церквей, не может быть плодом лишь богословских соглашений, но должно быть плодом и единства веры, таинственно сохраняемого и живущего в православной церкви. Вы слышите, да, братья? Хорошо.
Мне кажется, единство богословских там написано, да?
Как?
Вы прочитайте еще разок, там про единство богословских.
Смотрите, в этом смысле единство, к которому стремится Всемирный Совет Церкви. Я вот говорил о том, что Всемирный Совет Церкви изначально задумывался о том, чтобы все христиане соединились бы. Слушайте, так вот в этом смысле единство, к которому стремится Всемирный Совет Церкви, с точки зрения православной, не может быть плодом лишь богословских соглашений.
Вот видите, богословские включаются.
Да, а послушайте, не может лишь богословских, но должно быть, то есть единство должно быть плодом единства веры, таинственно сохраняемого и живущего в православной церкви.
Да? Очень сложные, вернее, такие очень опасные слова.
Возможно, просто я передаю.
Вера от Бога, значит, у всех один Бог, одна вера. Так получается, единство.
Хорошо, дальше, 19, да? Вот документ об этом не говорит, он говорит он как есть, то есть о том, что Всемирная Церковь – это неравенство конфессий, и единство церкви не может быть достигнуто богословскими соглашениями, оно должно быть достигнуто только единством веры, таинствами, которые живут в православной церкви. 19. Православные церкви, члены Всемирного Совета Церквей, считает обязательным для участия во Всемирном Совете Церквей то основополагающее положение его Конституции, согласно которому его членами могут быть лишь те церкви и конфессии, которые по Писаниям признают Иисуса Христа как Бога и Спасителя и исповедуют веру в славимого в Троице Бога, Отца, Сына и Святого Духа, согласно Никео-Цареградскому символу веры. Они глубоко убеждены, что экклезиологические предпосылки Торонской декларации 50-го года церкви и Всемирный Совет Церквей имеют основополагающее значение для участия православных в Совете. Поэтому само собой разумеется, что Всемирный Совет Церквей не является и ни в коем случае не должен стать сверхцерковью. Цитата. Цель Всемирного Совета Церквей – не договариваться о союзах между церквями, которые могут заключаться только самими церквями, действующими по собственной инициативе, а устанавливать живые контакты между церквями и способствовать изучению и обсуждению вопросов единства церкви. Это цитата из Торонской декларации, параграф 2. Понятно, да?
Нет, а что это за живые такие контакты? Что понимаете? Живые контакты?
Ну, мы с вами, мы же живой контакт.
Да, то есть они по форме с вами живут контакт. Да. Если бы мы были разными верами, то у нас был бы живой контакт с разными верами. Хорошо, 20-е. Перспектив, ну, если хотите кофе попить, чай попить, хот-дог, я не знаю, что они там пьют, едят, вот, для того, чтобы в это время как-то пообсуждать те или иные вопросы.
Просто же не Всемирном Совете Церквей будет, правильно?
Всемирном Совете Церквей.
Но тогда это не кофе попить, и не просто разговор, знаете, где-то что-то не
угу. Ну, я думаю, примерно, если у них побольше денег, тогда там и коньячок, и все остальное есть, а если нет, то достаточно каких-то, да. Хорошо, 20-е. Перспективы проведения богословских диалогов в православной церкви с другими христианскими церквями и исповеданиями всегда исходят из канонических критериев уже сформировавшейся церковной традиции. То есть проведение, и там перечисляются каноны, 7-й канон 2-го Вселенского собора, 95-й канон 5-6-го Вселенского собора. То есть проведение богословских диалогов проходит в рамках существующих канонических критериев. 21. Православная церковь желает поддержать работу комиссии «Вера и церковное устройство» и с особым интересом следит за ее богословским вкладом вплоть до сего дня. Она в целом положительно оценивает документы богословского характера, принятые комиссией при участии внесших ценный вклад православных богословов как важный этап в процессе сближения христиан. Однако православная церковь не выражает полного согласия с интерпретацией в этих документах важнейших вопросов веры и устройства. У нас, может быть, не близка эта тематика, поскольку мы не знаем, что происходит в комиссии веры и церковного устройства. Одна из экуменических организаций, как Всемирный совет церквей, да, то есть, значит, и тем не менее православная церковь, подчеркивается, не выражает полного согласия с интерпретацией в этих документах важнейших вопросов веры и устройства. 22. Православная церковь считает, что любые попытки разделить единство церкви, предпринимаемые отдельными лицами и группами, под предлогом якобы охранения или защиты истинного православия, подлежат осуждению. Как свидетельствует вся жизнь православной церкви, сохранение истинной православной веры возможно только благодаря соборному строю, который издревле представлял компетентный и высший критерий церкви в вопросах веры. Да, то есть любое разделение единства церкви под предлогом охранения и защиты истинного православия должно быть осуждено, потому что сохранение истинной православной веры возможно только благодаря соборному строю. То есть когда все мы вместе свидетельствуем о вере и говорим о богословских вопросах и участвуем в общих таинствах. 23. Общим для православной церкви является осознание необходимости ведения межхристианского богословского диалога. И поэтому она считает, что он всегда должен сопровождаться свидетельством миру, делами взаимопонимания и любви, которые отражают радость неизреченную благой вести, исключая всякую практику прозелитизма или иных вызывающих проявлений межконфессионального антагонизма. В том же понимании православная церковь считает важным, чтобы все мы, христиане, вдохновляемые общими важнейшими принципами нашей веры, приложили усилия, дабы с готовностью дать единодушный ответ на те сложные проблемы, которые ставит перед нами современный мир. Этот ответ должен основываться на идеальном примере нового во Христе человека. То есть подчеркивается, что с одной стороны мы ведем богословский диалог, с другой стороны этот богословский диалог может быть продолжением, продолжаться добрыми делами, взаимопониманием, любовью и общими делами. Ну, например, там помощь больным. Да, там, я не знаю, гуманитарная помощь. Вот. Дальше речь идет о прозелитизме. Осуждается практика прозелитизма. Очень сложный термин, который до конца я сам не понимаю. Потому что прозелитизм понимается, скажем так, переманивание христиан других в свою конфессию. Мы говорим, вот католики, они переманивают на нашей канонической территории наших прихожан в свою конфессию. Да? Но где эта грань между переманиванием и, в конце концов, проповедью? Да? Например, священник, который проповедует среди, там, я не знаю, вот просто обратил католика в православную веру, вот чем он занимается? Прозелитизмом или просто проповедь? Да? То есть это очень такая тонкая грань, и мы подчеркиваем, что нельзя вот прозелитизм, католик, потом католики говорят тоже про себя, не надо прозелитизмом заниматься. Ну, в общем, есть проблема в такой вот формулировка расплывчатая. Я, например, не понимаю вот эту разницу. Потому что, вот, например, в той же Латвии очень много католиков, православных старообрядцев. Вот католик стал православным. Католическая церковь может обвинить приход или священника в том, что они занимаются прозелитизмом. А почему бы и нет? А с другой стороны, священник просто делает свое дело. И наоборот.
Это же тоже
Это не конфессия, это способ проповеди, то есть переманивание других христиан в свою конфессию. Да, вот мы говорим о прозелитизме, когда, например, говорим о том, что католики на территории России открывают свои приходы, и мы подозреваем, для того, чтобы переманивать наших прихожан в католические общины. Вот это называется практика прозелитизма. То есть это не конфессия, это не секта, это вот именно практика обращения. Практика обращения под нечестным предлогом. Там, за ковришки, за какие-то еще вот достижения и плюсы. Да. Хорошо. Дальше. Двадцать четвертое. Православная церковь осознает тот факт, что в ответ на новые условия и новые вызовы современного мира движение за восстановление единства христиан принимает новые формы. Необходимо, чтобы православная церковь продолжала нести свое свидетельство разделенному христианскому миру на основании апостольского предания и своей веры. Мы молимся, чтобы христиане совместно трудились, дабы приблизить день, в который Господь исполнит надежду православных церквей, и будет одно стадо и один пастырь. Евангелие от Иоанна 10:16. Вот такой документ. Подытожу, скажу, что понятно, я соглашусь с тем, что есть формулировки смелые, и есть формулировки, скажем так, такие, которые можно было бы заменить более осторожными и больше подчеркнуть, скажем так, главенство и истинность православной церкви, но какое есть. Вот, значит, да, это вопрос, что ли?
Не знаю.
Или запишу о здравии.
Да, просто с этим документом больше всего вопросов.
Да, вот больше всего проблемы с этим, с этим, с этим документом. Да, с этим документом.
А еще такой вопрос, значит, вот российскому государству играет роль, какая вера здесь присутствует? У нас разные конфессии есть, да, правильно? Для государства как это важно?
Я думаю, что для государства... Я не могу сказать, как однозначно для государства это важно, но мне кажется, что все-таки государство смотрит на любого рода религии и конфессии как на залог такого помощи в своей деятельности. Да, потому что вот даже в тюрьме, мы входим в тюрьму, да, то руководство, конечно же, отмечает плодотворное влияние священнослужителей на заключенных. Потому что христианская церковь, православная церковь призывает как раз человека и раскаяться, осознать и все остальное. Да, все страсти же, все проблемы от страстей. Поэтому я не знаю, я думаю, что все религии для государства очень важны с точки зрения государственной машины. Поймите, что когда речь идет об империи, а хотим мы этого или нет, но Россия по своей сути империя. То есть вобрала в себя множество разных конфессий и культурных слоев. Правильно? Тот же президент не имеет права, вернее так, ему сложно давать предпочтение какой-либо конфессии. При этом мы знаем, что наш президент, например, не раз высказывается в адрес православной церкви так, что мы благодарим Бога за то, что у нас такой президент, да? Например, на Афоне он, да, бывал, да, и подчеркнул, что Афон — это место, прежде всего, благодати, да, то есть это для президента такого государства, это очень, очень, скажем так, очень хороший такой поступок, да, мы знаем, что православная церковь имеет влияние в нашем государстве. Вот. Но в то же время ему нужно учитывать и присутствие иудеев, мусульман.
Мусульман сколько?
Да?
Но вы знаете, сейчас мусульманство, сейчас сплошная мечеть строится. Да? Видите, по всей России, вы знаете, они скоро уже до Польши дойдут.
Да, так и есть. К сожалению, это и от нас тоже зависит, поскольку...
И русских полно, очень много стало мусульманских.
Вы же поймите, что, понимаете, мы живем в такое время, когда вот... Я, знаете, вот вам расскажу, однажды я...
Мосты в столице, как его называют, дальше, когда же до приехали, кажется, дальше.
Был я в тюрьме, значит, разговаривал с одним мужчиной, у него бытовая статья, значит, он то ли с Рязани, то ли с Тобольска, где-то вот с глубинки, значит, и он говорит, у меня в камере четверо мусульман, они все молятся, а он сам русский.
Молится.
Представляете? Я стою и сижу и думаю, ничего себе, вот они молятся 5 раз в день, а он в бане перекрестит. Да? То есть мы живем в такое время, когда, по сути дела, Россия оказалась таким чистым полем. Слава Богу, что у нас корни православные есть, еще мы, наши дети и внуки еще помнят вот, о своем, скажем так, национальной принадлежности. Но уже не раз я уже слышал о том, что вот там на этой неделе у меня диалог был, девушка, она с Калмыкии, по-моему, буддистка, он православный. То есть для него она хочет принять православие, а он говорит, не надо. То есть для него это не важно. Да? Она, вот, она говорит, а я все равно в православную церковь. Я так принимал тоже из мусульманства в православие. Она говорит, я хожу в православную церковь, мысленно обращаясь ко Христу, то есть я христианка по своему сознанию. Да? Вот, и таких очень много людей. А наш русский человек говорит, не надо.
Ну, вообще, у нас, я не знаю, но на Ближнем Востоке, там, если ты перешел из мусульманца, все, там сидербашка и все. Там разговаривать не будут, там голову отрубают. За то, что из мусульманства приходит друг.
Да, но это не христианский подход. Почему? Потому что мы проповедуем, что Бог изначально сотворил Адама и Еву. Я вам говорил, что это, в общем-то, очень сомнительный был проект. Потому что Адам и Ева быстренько отошел от Бога. По сути дела, в жизни как мы хотим. Мы любим кого-то, а Бог любит человека, и мы хотим, чтобы этот любимый нами человек был бы всегда с нами и поступал бы так, как мы хотим, чтобы он поступал. А Бог не таков. Он творит Адама и Еву, дает ему единственную заповедь, и не сделал так, что ты не можешь не согрешить. То есть он дает право Адаму в том числе и уйти от него. Да? И поэтому в этом смысле и наша проповедь не насилием, а убеждением, примером, да, как в документе сказано, примером нового во Христе человека. Вот обратить не насилием, а добротой.
Но у них нет же насилия, у мусульман. Они испокон века, вот это 5 раз молиться, это...
У них очень много насилия. Да, да.
Миллион
У меня вопрос есть, смотрите. На проповеди о самарянке вы сказали, что грех не мешает
действовать. Вопрос.
Да, и благодать действует и пребывает на грешнике. Это утверждение расслабляет и дает повод не замечать свои грехи и, возможно, причащаться себе в осуждение. Почему-то отсутствовала вторая часть утверждения, что при условии осознания своей греховности стыда и желание измениться к лучшему должно быть сердце человека, иначе он погрязнет в грехах, выпистуется из него Иуда, а не раб Божий. Хотелось бы уточнить вашу точку зрения как пастырь. Да. Так, скажите, пожалуйста, опираясь на благословение каких евреев, наставлений, каких старцев в храме во время литургии, вы читаете Евангелие не на церковно-славянском языке? Ну, сегодня я прочитал не на церковно-славянском языке, потому что добрый Евангелие. Я пожалел себя, всех остальных.
А обычно за язык был бы сегодня.
Это русский был язык.
Русский
язык, да. Наш родной язык.
Нет, он имеет в виду не
начало. А, Христос Анести, это по-гречески аспект. Христос Анести, да. Христос Воскресе. Значит, Евангелие, сестры, я прочитал, братья, по-русски, потому что оно долгое. Обычно вы знаете, что мы читаем по церковно-славянски, а потом по-русски. Я подумал, что вы вообще закончитесь.
Кто-то один раз просто пришел.
Да, да. Значит, с Евангелием понятно. С Евангелием понятно, да? Читаю я на русском языке Евангелие только потому, чтобы все мы понимали, о чем идет
речь.
Да? Да. Вот. Хорошо, дальше. Проповедь о самарянке. О чем я там говорил? О том, что, значит, грех не мешает действию Святого Духа, и благодать действует и пребывает на грешнике. Ну, это мой опыт. Да, то есть основанный на Священном Писании в том числе. Помните, апостол Павел был гонителем церкви, да, и будучи гонителем церкви, тем не менее Господь его посетил. «Савва, Савва, по что ты меня гонишь?» И апостол Павел всю свою жизнь в своих посланиях постоянно подчеркивает: «На мне, изверги, Господь явил такую благодать». Вот, понятно, что я в своих проповедях несовершенен, и понятно, что, говоря, это просто моя неопытность, да, и мое, скажем так, юность моя, но, говоря какое-то утверждение, я понимаю, что это довольно-таки спорное утверждение, тем не менее, мне нужно договаривать, что понятно, я и вы на исповеди знаете от меня, что я никогда не проповедую «делайте грех» или там «забывайте свои грехи», ни в коем случае. Даже если бы я это сказал, вы никогда не забыли бы свои грехи. Вот. Но мы все помним свои согрешения, мы раскаиваемся, но я, как священник, заметил, что часто бывает так, что человек зацикливается на своих грехах, и он останавливается в духовном развитии. Вот, как я сегодня говорил на проповеди, держи ум в аде, и не отчаивайся. Вот это вот формула христианская, православная, преподобного Силуана Афонского. То есть ты помнишь свои согрешения, но и тоже должен обращаться к благодати Христовой. Да? Поэтому, когда я говорю о том, что грех, человек согрешает, и благодать все равно действует, я говорю из собственного опыта, потому что я тоже грешник. Я тоже знаю, что так или иначе благодать действует через священнослужителя. Я вижу вас, я вижу всех православных людей, которые ходят в православную церковь. Я вижу, что они грешники, но через них Господь промысл Божий свой являет. В то же время я вспомнил самарянку, потому что она, будучи грешницей, но тем не менее проповедь о Христе услышали ее сограждане именно через нее, через грешную. Вот, поэтому, ну, иногда, ну, не смущайтесь, простите меня, я иногда так вот что-то не договариваю, вот, но я думаю, что вы все равно меня и так понимаете, да, понимаете, что я не проповедую, чтобы вы грешили, а просто иногда мне хочется на проповеди сказать слова поддержки, поскольку действительно я вижу светлых людей, и в то же время человек зацикливается, и я вижу, что он в духовной жизни просто ничего больше не видит, а как-то дать ему возможность дальше как-то идти. Вот. И вот что касается, вот сейчас подытожу, я вас отпущу с Богом. Вот. Наверное, сегодня снится буду я. Да? Так много вам наговорил. Но, что касается вот обозначить, сказать однозначно, еретик, не еретик. По пастырскому опыту, по своему очень маленькому опыту, я уже заметил удивительную вещь. Ну, по своим взглядам вы видите, что я не строгий, да, то есть я как-то вот, как я помню, в Академии сказали, лучше согрешить в милости, чем в строгости. И я стараюсь придерживаться этого принципа. Так вот, У меня вот сейчас радость такая, что два человека, даже один человек, с которым я очень давно общался, и она не была церковной, этот человек не был церковный, и удивительным образом через там буквально, на самом деле там год-два мы общались, и вот сейчас человек приходит к исповеди, к причастию, и постепенно-постепенно раскрывает свои грехи и кается в своих грехах. Можно было однозначно в самом начале пути сказать, что она там погибнет и будет гореть в гиене огненной, но Господь так вложил, что именно наше с ней общение, я вот надеюсь на это, тем не менее подтолкнуло ее читать ей духовную литературу, да, те книги, которые я ей советовал, и в то же время подтолкнуло ее на исповедь, на причастие. Да, и, конечно же, как священник, я могу сказать, что для священника вот это главная радость. Видеть грешника, неверующего человека, который приходит в православную церковь не так, как нам хотелось бы. Ведь вы же поймите, что мы, когда читаем духовную литературу древности, многие темы или многие сюжеты просто сглаживаются, они не договариваются, потому что как несущественные, как детали, которые не относятся к существу дела. Но цель, вот эта цель, самое главное, мы должны помнить, что задача священника – приводить человека ко Христу. Мы разные, священники разные. Есть такие, как отец Александр Шаргунов, есть такие, которые отец, как другие священники. Кто-то строго, кто-то не строго, но как говорится, птенцов считает по осени. Поэтому, вы знаете, вот мы так все шутим и все говорим, а еще Бог знает, где мы с вами окажемся. Может быть, может быть, мы действительно на страшном суде просто удивимся, какие были критерии у Господа на самом деле по осуждению или по суду нашей жизни. Так что будем делать свое дело, да, на своем месте, в своих семьях, вот, молиться за Церковь Христову. Сейчас вот наверняка вы видели в православном молитвословии, не во всех, есть особое помянник о Церкви Христовой, да, там, где мы просим о том, чтобы Господь оберег бы Духом Святым от раздирания церквей, да, от ересей, расколов. Если найдете, читайте вот эти дни, пожалуйста, вот эту молитву, потому что от нашей с вами молитвы очень много зависит, и сейчас, правда, сейчас такое время, когда, может быть, под сомнение поставится именно проведение Всеправославного Собора. Мне кажется, что важно, чтобы он бы прошел, поскольку мы и в самом деле привыкли жить в изоляции. Мы в самом деле не привыкли чувствовать единение с другими христианами. А собор, любой собор, подчеркну, в церковной жизни любой собор всегда был вызов церковному единству. У нас очень много расколов проходили как раз после проведения Вселенских соборов. И будьте уверены, всегда будут аргументы против Вселенской Православной Церкви, против Вселенских соборов, потому что, конечно же, признать, что ты современник какого-то грандиозного события, конечно же, хочется этому как-то так попрепятствовать, покритиковать, но Бог всегда с Церковью. Господь всегда со святыми, и нужно просто верить, что Господь не оставит свою Церковь, и когда необходимо, и что необходимо, он всегда подскажет верным и любящим Господа. Я благодарю вас за внимание.